Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Как всегда, пока все в порядке, все под Богом ходим. Я начинаю свой вечерний эфир. Он, как обычно, называется «Гнопольская правда». Это дайджест новостей, мнений, всего самого интересного, что меня заинтересовало, я хотел бы вам показать. Сегодня не исключение. Давайте сначала поздороваемся, пока вы, ленивые, собираетесь. Добрый вечер всем. Вечерний Рим, как всегда, говорите, первое. В Подмосковье пытались убить бывшего зампреда правительства Ингушетии. Да, да, кровной мести, да. Будут ли хорошие новости? Симферополь, да. Добрый вечер, Матвеевич. Спасибо за «Телохранителя киллера». Бронебойный фильм. Но посмотрите второй фильм. «Телохранитель жены киллера». Он еще более... Вообще хороший, хороший. Минкин. Матвеевич, Запад ведет Украину к корейскому сценарию. Вы знаете, я пока не... Ну, то есть как, разговоров много, но пока ничего конкретного нет. Кто живет в Украине, берегите себя, пожалуйста. Это вообще все правильно. Вы здороваетесь. Вот из Сицилии я там был. Красиво. Летом только очень жарко, конечно. Так, идем дальше. Да-да-да. Йом-Кипур, да, Йом-Кипур. Добрый вечер, Киев, пишет Светлана Свиридова. Сокорки. Медленные лошади понравились, но, конечно, мой фаворит – Бюро легенд. Нет, ну, Бюро легенд – это... Ну, понимаете, не может быть каждый сценарий как Бюро легенд. Ка пишет, привет всем из Москвы, хотя, конечно, диковато это звучит в нынешней ситуации. Да нет, дорогой Ка, мы всех рады видеть, если вы здесь, то это уже хорошо. Если вы здесь, это уже хорошо. Так, Александр из Израиля, как всегда. Нет, не гонопольская банда, я не хочу так. Рванет ли на Кавказе? Нет, нет, не рванет. Кавказ получает деньги. Вот понимаете, когда мы говорим, рванет ли на Кавказе, мы должны с вами понимать, как, собственно, я много раз об этом говорил, как устроена путинская вертикаль. То есть мы должны спросить, а почему, я не знаю, как сказать, в настоящем времени рванет, почему не рвывает прямо сейчас? Понимаете? А потому что кавказские республики, если их можно так назвать, они живут за московские деньги. Поэтому, ну как Кадырову устраивать какие-то там восстания, если он получает по независимым оценкам где-то 3,5 миллиарда долларов на Чечню за вот эти объятия, поцелуи, крики о том, что он пехотинец Путина, за вот эти тиктоки и так далее. Все кавказские республики, они датируемы. Они ничего не выпускают, они ничего не делают. Это такая Россия в миниатюре. Кроме того, ну, как-то у него гораздо... Он, правда, не знает как, и вообще, мне кажется, у него эти надежды, они пусты. Но, в принципе, он не хочет ограничивать себя исключительно Чеченской республики. Понимаете, дух Сталина витает. У него надежда, хотя этого не будет, что устав от Путина, устав от войны и так далее, когда Путин уйдет, люди захотят порядка, только порядка современного. Потому что Путин не современен. Он его в ТикТоке нет, у него, в общем... А у этого он это такой современный человек, тиктоковый. Он везде, он и тут, и там, он железной рукой. Вот объявил про кровную месть. Представляете, демократическое государство, как, ну, считается, да? И вдруг человек, при существующей конституции, объявляет о абсолютно внеконституционной расправе, да? Вот он говорит, что... Кровная месть. Вот если его спросить, он скажет, ну, у нас такие порядки, он говорит, у нас вот смывается кровью, Понимаете? И что ему скажет? То есть ставить его на место может только президент. Но президент в нем нуждается. Поэтому никаких абсолютно предпосылок, давайте от этого избавляться, никаких предпосылок, что что-то там рванет, ничего не рванет. Значит, идем дальше. Матвей Юрьевич, вы пишете какую-то книгу еще? Нет, сейчас нет. Харьков приветствует. Доброго здоровья. Дякую вам за ваше видео. Дивлюсь задоволенням. На душі стає легше і спокійніше, пише Наталья. Да, слава Богу. Я рад, що я вам помогаю успокоїться, розслабитися. Значит, Світлана Якубова. Матвійовича, ви в дитинстві яким ребенком були? Ой, я мучив родителей. Но самое интересное, что я не помню, почему я их мучил, я не помню, почему я был непослушным. И это сослужило хорошим уроком, потому что я понимаю, что просто это такая, ну, так сказать, возрастные дела, понимаете? Бойкая пишет, сбили еще один вертолет Ми-8 ровно в том же месте, что и вчера. Интересный образец. Сплошной рэп на борту был. Не помогло. Да. Значит, идем дальше. Усим друзьям. Вот, Любовь Фионова пишет. Матвеевич, добрый вечер. Я перевожу. Добрый вечер всем друзьям в чате. Без вас, друзья, бывает очень грустно. Все как-то уже свыклись с вами общаться. На душе стоит, становится спокойней. И появляется вера в будущее. Да. Значит, Дагестан не живет, московские дотации, пропаганда Кремля, у нас море, граница, свой нефть и газ рядом с Азербайджаном. Дорогая Фарида, я очень рад, вот вы понимаете, вы мне возражаете, а я хочу вам сказать, значит, хорошо, вы знаете, что в интернете все правы, я с вами соглашаюсь, конечно, московские дотации – это пропаганда Кремля, у вас море, граница, свой газ и нефть рядом с Азербайджаном. Я вам желаю счастья. Я рад, что вы живете полной чашей. Все? Вы думаете, я вам буду возражать, я буду спорить с вами? Ну, значит, если у вас есть нефть и газ, если есть море, значит, вы один из самых лучших курортов России, и не только крымские курорты, захваченные, полны народа, но и к вам люди едут. У вас нет никаких национальных волнений, у каждого из вас Мерседес, видимо, да, потому что ваша республика живет богато, потому что у вас есть свои нефть и газ и море. Я прав, ну, надеюсь, что прав, да. Здравствуйте всем, говорю. Привет, Минск, Матвеевич, мы вас любим. Спасибо вам. Настоящий друг... Интересно. Пишет Энни. Настоящий друг тот, кто пойдет с тобой кота хоронить. У меня такой есть. Всем искренне желаю такого же. Похоронили в оградке бабушки-дедушки. Там уже много моих питомцев за 50 лет. Да, хоронить кота, ну, это всегда тяжело. Добрый вечер из Тулы. Как же заснуть, не послушав наш эфир? Привет из Германии. Деревня Грибанова на связи. Я люблю такие вещи. Значит, Александр, если я не ошибаюсь, пишет из Израиля. Я Телеграм вообще стер с планшета и телефона. Переселился в другую комнату без компьютера, а его уже месяц-два не включал. Перешел к минимализму в потребностях. А как вы смотрите наш эфир? Шалом. Ой, боже, сколько вас. Вы такие интересные. Ой, Тёма бросил в меня чашку кофе. Спасибо вам большое. Я-то Lightheart. Я еще не выучил до конца. Как думаете, кровную месть теперь пропишут в Российскую Конституцию? Вы знаете, я хочу вам сказать, что мы сейчас с вами шутим, Но нет такой глупости, которая бы не стала реальностью в Российской Федерации. Конечно, это не будет кровная месть, но вы знаете, я предрекаю в 50-м году, а может быть даже раньше, что у России официально будет сменено название на Исламскую Республику Россия. Может быть, название будет другое, но я думаю, что все-таки вот так вот, как вот так вот оно будет. Исламская Республика Россия. И там оно не будет прописано в Конституции, но как традиция в пятом поколении, что они будут утверждать, это, безусловно, будет. Я вообще, вы знаете, так сказать... Знаете, есть такой военный закон, что если вы сдаете территорию, то отвоевывать ее гораздо сложнее. Так вот, я вам хочу сказать, что то же самое с общественным мнением, с уровнем демократии, с уровнем образованности и так далее. Россия катится в пропасть, а вот вытаскивать ее, если вы помните гениальный фильм «Республика Шкид». Это, конечно, была вонючая сказка, такое, ну, так сказать, ну, такая романтическая, не вонючая, давайте. Но от этого, понимаете, это романтика революции на фоне расстрелов, все вот это вот. Ну, ладно, просто там гениальные актеры. У кошки четыре ноги, позади нее длинный хвост, но трогать ее не моги, за ее малый рост, малый рост. И, конечно, гениальные актеры, которые гениально играли просто. Ну, это такой образцово-показательный фильм. Я просто имею в виду, что вот придется, по всей видимости, какому-то руководству, но, повторяю, чисто большевистскими методами, потому что народу ничего не надо. Пожрать, поспать, посрать. И извините, я не оскорбляю. Ну, просто, понимаете, ну, еще заработать деньги. Вот. Вообще любой народ хочет пожрать, поспать, посрать. Но дело в том, что существуют в любом государстве механизмы, которые заставляют его жопку-то свою поднимать. Ну, во-первых, это надо идти работать. Дальше следующий уровень. Чтобы получить хорошую работу, значит, нужно иметь хорошее образование. Чтобы иметь хорошее образование, нужно, чтобы твои родители хорошо работали. Понимаете, вот, да, Виксор. Понимаете, в чем дело? То есть наматываются такие круги, часто несправедливые, потому что, вы знаете, образование очень дорогое. Ну, короче говоря, а поскольку мы с вами не графи, а в пятом поколении, то все это дело сложно. В общем, превращение граждан в охлос, в плебс, идет невероятными темпами. А Путину все равно. Он поехал к Туркменбаши, который будет ему объяснять про демократию. Сейчас я вам кое-что прочитаю, потому что, знаете, вот справедливость, она существует. И я предрекаю это Российской Федерации. Вот знаете как? Ну вот вы знаете, сидит этот Небензя, человек с прекрасной говорящей фамилией, сидит в Организации Объединенных Наций, и как-то все, ну вот воздушная тревога. А сейчас будет выть. Вот, завыло. И как бы никто ему ничего не говорит. Но это не происходит в Европарламенте. И это не происходит в Европарламенте, как вы понимаете, России нет. Но есть Орбан. И я хочу вам сказать, что приехал Орбан, и Орбана так отвозили мордой по столу, что трудно себе представить. Покажу пример. Вообще это... Вот что говорит, прямо глядя Орбану в глаза, депутат Европарламента Мориц Кёрнер. Госпожа президент, какую речь произнес Орбан? Какая речь? Господин Орбан, Вы говорите, что хотите демократии. Вы говорите, что хотите демократии и хвастаетесь своим большинством в венгерском парламенте. Однако в течение многих лет вы правили только посредством чрезвычайных распоряжений. Вы так боитесь демократии, господин Орбан? Вы говорите, что выступаете за национальный суверенитет, но при этом приглашаете китайских полицейских следить за людьми в вашей стране. Вы говорите, что хотите остановить миграцию, но впускаете российских шпионов в нашу шенгенскую зону и называете ее национальной гвардией. Вот что вы делаете, господин Орбан. Вы не патриот, вы просто полезный идиот России и Китая. Такова реальность. Вы говорите, что хотите бороться за большую экономическую конкурентоспособность, но продолжаете вводить новые законы о компаниях и налоги, чтобы вытеснить европейских взлет МиГ-31. Ну, посмотрим. Пишите мне, пожалуйста, что там происходит. Бойкое, пишите мне такое. Вы говорите, что хотите бороться за большую экономическую конкурентоспособность, но продолжаете вводить новые законы о компаниях и налоги, чтобы вытеснить европейских конкурентов из вашей страны. Вы превратили Венгрию в банановую республику. Вы ограбили свое население и обогатили свою семью и друзей. Под вашим правлением Венгрия стала одной из беднейших и официально самой коррумпированной страной ЕС. Какой обман, какое бремя для вашего народа. Господин Орбан, пожалуйста, уйдите в отставку, чтобы Венгрия снова стала великой. Вот обратите внимание, вот это называется, что такое быть в европейском сообществе. Понимаете, и если, например, там будет Украина, вот почему любой стране там надо быть, понятно, что прямо в лицо украинскому представителю будут это говорить. Но это еще не все. Его возюкали, вот еще я вам покажу пример. Мне это так кайфово, вы не представляете. Буду переводить с украинского. Немецкий политик и депутат Даниэль Фройнд. Господа, диктатор. То есть он здоровается с людьми и диктатор. Европейский парламент есть сердцем европейской демократии, а парламент есть клятым ворогом таких автократов, как вы. Господин Орбан, вы наиболее коррумпированный политик в Европейском Союзе. Вы и ваши друзья украли деньги в невероятных сумасшедших масштабах. По крайней мере, 14 миллиардов, которые пришли в вашу страну во время вашего премьерства, исчезли. Кто когда-нибудь украл свыше 10 тысяч машин? Машин. Это как бы 10 тысяч машин с 14 миллиардов, с деньгами ЕС. И самый большой твой трюк заключается в том, что ты отвлекал людей от своего грабежа ненавистью к меньшинствам, пропагандой гендерных вопросов, так называемыми мирными инициативами. Но эти деньги пошли на ремонт дорог, школ. Они не пошли на ремонт школ, дорог и на благо венгров. Вместо этого вы строите футбольный стадион в своем дворе, вы строите дворцы, и вы заработали и сделали своего друга детства Мезароша самым богатым человеком в Венгрии. Господин Орбан, мы хотим вернуть наши деньги. И для всех нас мы должны остановить ваше воровство. нет больше денег ЕС для Венгрии. Давайте снимем его вето и перестанем приглашать его сюда в парламент. А вообще, я вам скажу, говорит этот депутат, должен быть европейский ордер на его арест. Вот, понимаете, ну, казалось бы, нам с вами вообще по барабану, чего там говорится про него, потому что это Орбан, это далеко, какое он имеет отношение. Я еще раз повторяю, если ты в европейском сообществе, то тебя могут так повозить мордой об стол. Понимаете, в чем дело? Путина невозможно ниоткуда исключить. И он не боится любого исключения. А вот Орбан боится исключения. Потому что это будет страна без Шенгена, страна, не получающая европейские дотации и так далее. Ну и это еще не все. Сейчас я вам покажу одно видео интересное, которое, если можно так сказать, значит, Орбан решил выйти на трибуну. Вот помните, там человек говорил, и он произнес речь. Да? Короче говоря, вот когда он произнес речь, когда он говорил речь, произошло... Значит, смотрите, что произошло. Слушайте внимательно. Они поют «Белла Чао». Весь парламент. Так, парламент.
Украинában, vagyis Európában háború.
This is not the Eurovision, huh?
Это не Евровидение.
Vagy indiai finomítókból valójában orosz olajat, és bennünket kritizálnak. 8,5 milliárdért. Ez hipokrácia.
Ну, короче, чувака окунули в говно. Я не знаю, к чему это приведет, но он достал. Понимаете? Он просто достал. Он сильно-сильно достал. Ну, давайте еще послушаем немножко. Леопольд Дора говорит, так это все было бла-бла или реально что-то принял. Дорогой Леопольд Дора, вы понимаете, для того, чтобы что-то приняли, европейское сообщество состоит из членов европейского сообщества. Вот когда мы говорим, что, например, Украину пора бы пригласить в НАТО, то для этого свое согласие должны дать все члены НАТО. А там есть Венгрия. И там есть Словакия. Ну, со Словакией можно договориться. А вот с Венгрией будет стоять насмерть. Понимаете? Так вот, для того, чтобы вышвырнуть его или посадить его на место, чтобы он понял, что работа на Путина – это не самое главное, потому что так он с Путиным и останется. Должно быть единство всех членов европейского сообщества, кроме него. Ну вот они песни уже поют. Посмотрим. Во всяком случае, это ему не на пользу. Оказывается, ну, ток-шоу русские. Оказывается, причина бессмысленной мясорубки, которая продолжается уже почти 3 года, в личных обидах Путина, которого постоянно обманывали и водили за нос.
Вот не надо требовать сразу.
Есть такое, вот такие, они приходят на ток-шоу и говорят такую херню.
Не надо требовать сразу вот идеологии, объяснения. Ну, Россия шла к этому пути, потому что лично Владимир Путин за время нахождения на посту президента России сталкивался с постоянным обманом и с постоянным двурушничеством Запада. Вполне конкретных вопросов. будь то вопросы расширения НАТО, будь то политика на постсоветском пространстве, будь то попытка достигнуть хоть каких-нибудь компромиссов.
То есть из-за этого он начал стирать с лица земли Украину. И вот эта шелупонь стоит и вот это говорит. Ну, за деньги, ну я понимаю, но все-таки, ну, хорошо, говори. То, что тебе мешает. Идем дальше. Эфир «Комсомольской правды». Говорят про дроны.
Я...
Послушай.
Беспилотников, скажите, пожалуйста, ну, много говорилось о том, на фоне вторжения в Курскую область, что у них полное преимущество. Я, вот исходя из того, что вижу и читаю, так понимаю, что ситуация все-таки в каком-то смысле разрулилась постепенно в нашу пользу или нет?
Если брать такую узкую тактическую сферу, например, как одноразовые, да, FPV-камикадзе, то, в общем-то, ну, сопоставимо. У нас и у них. Только те, которые есть у нас, они эффективно глушатся их РЭБом, и поэтому вот, значит, вот я приводил статистику, да, 160 пусков, 5 попаданий, значит, в цель, 15 около цели, остальные, значит, сбили РЭБ.
Здравствуйте, тут
выбился лифтон. Это вот такое. Ну, то есть умеют же. А вот вот вы знаете, Милонов, вот этот отвратительный блевотный, оказался единственным человеком, который обратил внимание на то, что Кадыров объявляет в конституционной стране кровную месть. Единственный. Ну, все уже написали по этому поводу, скоро ли он будет извиняться. Но вообще это интересно. Давайте послушаем, что он говорит, такой смелый.
Я категорически против, чтобы любой государственный человек официально говорил, что он объявляет кровную месть в нашей стране. В нашей стране невозможно официально объявить кровную месть, неофициально тоже. Это противозаконно. Это неправильно. Я за то, чтобы интересы Рамзана Ахматовича Кадырова, главы Советской Федерации, моих коллег-депутатов, сенаторов и так далее, отстаивал закон и правоохранительный орган.
У нас да, есть... ну понятно, и правоохранительный орган. Вот единственный человек. Больше никто. Ни Путин, ни Шмутин, ни Нарышкин, ни... Я не знаю почему, но неинтересно. Просто Рамзан объявил. Чувак вдруг вышел на трибуну и говорит о дружбе народов. Дружба народов. На фоне кровной мести.
Патенты.
Ну, точно. Вот, короче говоря, знаете... Депутаты Государственной Думы, они уже напоминают мне Соловьева, о чем говорить, когда не о чем говорить.
Мы сейчас имеем глобальные изменения этно-конфессионального, этно-культурного баланса нашей страны и вторжение сюда огромного количества людей, которые сюда просто переселяются. Если легенда о нехватке рабочих рук до этого кого-то убеждало, то те цифры, которые мы видим по въезжающим людям, показывают, что если рабочие руки где-то и востребованы, то они востребованы в теневой экономике. Если из 14-16 миллионов человек, которые сюда въезжают, только около 2 миллионов получают трудовые патенты, то чем заняты оставшиеся 12 миллионов человек? Если бы эти люди не работали, а просто занимались там туризмом, жили там, здесь проживали, там путешествовали по России, то, наверное, процесс переводов денежных был бы обратный. Им же надо на что-то жить. Значит, из Таджикистана, из Казахстана, из Киргизии шли бы переводы в Россию. Их надо кормить, эти 12 миллионов человек. Но переводы идут обратно, составляя до половины ВВП некоторых из этих стран. Значит, вся эта огромная масса, все эти 14-16 миллионов работают, но из них 80% работают в теневой экономике. Они не платят налоги, они занимают рабочие места неофициально, И в этой теневой массе огромной вращаются гигантские деньги, на которые покупают лоббистов миграционной политики, которые не дают, в том числе и Государственной Думе, принимать быстрые и жесткие решения в этой части.
Почему не дают? Примите. Кто вам не дает? Да примите решение. Я вас умоляю, примите решение. Перейдем к новостям. У меня еще есть, но хватит. Вообще, сегодня произошло одно значимое событие, которое я отмечу самым особым образом. Вот у меня одна новость, которую я сфотографировал, она на украинском языке, и она вот так вот выглядит. Вот это, ну, видите, белая бумага, не очень видно. Ну, в общем, короче говоря, это сценарий моей программы напрямую. Вот послушайте, что я вам переведу. Это очень интересно. В Вологде есть запрос, вот вы знаете, общество запрашивает. В Вологде есть запрос на диктаторов и убийц. Поэтому там будут ставить памятник Сталину. Про это заявил губернатор региона Георгий Филимонов. Ну, как вы понимаете, он не сказал по поводу, что есть запрос на диктаторов и убийц. Он сказал так. Такое решение. Ой, спасибо большое за чашку кофе. Спасибо. Некто. No war. Нет войны. Такое решение. Обусловлено обращениями со стороны общественности. Вот понимаете, да, общественность, она вдруг захотела, чтобы был памятник Сталину. Существует запрос, говорит он. Памятник установят на территории дома-музея, в котором Сталин проживал во время ссылки с 11 по 12 год. Кроме этого, Филимонов анонсировал установление в Вологде памятника Ивану Грозному. Это такая специальная интеллектуальная операция. Ну, теперь, вы знаете, мы с вами пишем летопись чудовищ, я бы так сказал. Это обычная вещь. Пишет инсайдер. Экс-заключенный Полунин вернулся с войны, украл дочь, которую не видел с рождения, и в присутствии ребенка зарезал ее мать. Ну, как вы понимаете, сейчас он напишет. В случае нападения России на страны Балтии, вот, между прочим, я вам хочу сказать, что это довольно серьезное заявление, то, что я вам сейчас прочитаю. Как бы вот эти вот всякие там Соловьевы, вот эти мечты влажные, мы ударим сюда, мы ударим туда, Варшава, страны Балтии, мы только, помните, моргнем, жопой ты моргнешь, мудила. В случае нападения России на страны Балтии Запад ответит ударом, внимание, по Санкт-Петербургу, ударом. Пока что, как вы знаете, Санкт-Петербург, его никто не трогает. Слишком много памятников, слишком много, так сказать, того, что охраняется ЮНЕСКО. Это такая часть российской истории, которая Путину не принадлежит, а принадлежит, ну, скажем так, даже человечеству. Об этом заявил начальник генерального штаба Польши Анджей Чак на конференции «Defending Baltics». Не в первый день российского вторжения, а в первую минуту мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург. Что там Путин, заерзал или нет? Анджейчик отметил, что война в Украине дает Западу несколько лет на подготовку. Если Киев проиграет, то в ближайшем будущем одна российская дивизия будет во Львове, другая в Бресте, а третья в Гродно. Ну и так далее. Он сказал, что Варшава уже закупает 800 ракет с дальностью до 900 километров, которые будут использованы в случае нападения, добавил бывший начальник польского генштаба. Знаете, почему это такое важное заявление? Оно очень конкретное. Вот просто конкретное. Мы сообщаем вам, куда мы ударим. Где ты родился, Путин? Кто твой город? Петербург. Не будет Петербурга. А я вам хочу сказать, что... знаете как? Вот Украина не бьет по историческим памятникам. И Россия не бьет по украинским историческим памятникам. Но теперь она не может. Просто не может. Потому что тут стоит колоссальное ПВО. Но вообще, как бы... Ну, идет война сумасшедшего, кретина вонючего Владимира Владимировича. Зачем разрушать Кремль? Кремль строили много веков. Царь Пушка стоит там, царь Колокол дурацкий какой-то. Ну, стоит, ну, вот как бы, ну, стоит же, да. У нас тут тоже София Киевская, которой, блин, 3 миллиарда лет, понимаете? Ну, пусть стоит. Но я гарантирую вам, что вот это то, что сказал этот человек, остановит Владимира Владимировича в его попытках напасть на Балтию. Он-то на Балтию нападет, но Санкт-Петербурга не будет. Понимаете? Вот... Стоит ли игра свеч? И здесь уже не будет разговоров про исторические памятники и так далее. Понимаете, это будет страшная месть, которую устроят поляки. Samsung пишет, почему не по Москве? А вы не понимаете? Москва для Путина. Он этот город не любит. Этот город ему ничего не дает. Вся его жизнь – это Санкт-Петербург. Там он состоялся. Там была его какая-то любовь. Там были его родители. Что-то вроде этого, да? Поэтому поляки понимают. А ракеты на 900 километров – аудио на французском вам ничего не даст. Таня Нарбут пишет. Познакомьтесь с Пьером Пуальевром. Пьер Пуальевр. Ведущий кандидат на пост следующего премьер-министра Канады. Он привлек всеобщее внимание на этой неделе, заявив, что если Израиль уничтожит ядерные объекты Ирана, то окажет большую услугу человечеству. Пуальевр – необычный политик. Он молодой, харизматичный, консервативной партии, удивительным образом сочетающий социальный либерализм с экономическим консерватизмом. Он поддерживает однополые браки, иммиграцию, а также не выступает против абортов. Но прежде всего он горячий сторонник Израиля. В предлагаемом видео вы услышите, ну, вы не услышите, его трогательную речь к еврейскому народу, в которой он рассказывает о личном опыте проведения шаббата в Израиле и о потрясающем визите на марш живых. Ну, в общем, вот такой вот человек может возглавить Канаду. А теперь самое важное событие, которое произошло сегодня, вернее, не произошло. И Это событие отвечает на вопрос, сколько будет идти война. Вот вы часто пишете, как вы считаете, значит, когда она закончится. Сейчас я вам прочитаю, и вы поймете, когда она закончится. Тут указан точный срок. Вы знаете, что Шольц, что вызвало в какой-то степени неудовольство украинского президента, он сказал, что хотел бы переговорить с Путиным. У него там есть какие-то идеи, вообще они давно не разговаривали. Российский диктатор Владимир Путин не хочет обсуждать с канцлером Германии Олафом Шольцем посредничество в войне РФ против Украины. Он отказывается от телефонных переговоров. Об этом заявила Бербок. Глава немецкого МИД отметила, что Украина готова к справедливому миру, однако российский диктатор не готов обсуждать тему посредничества по прекращению войны. Цитата. Он отказывается принять мир и ежедневно посылает очередной сигнал в пользу войны и разрушений. На днях он даже отказался разговаривать с канцлером Германии по телефону. Вот такая вот новость. Значит, я думаю, что это точный ответ, когда закончится война. Ну, простой ответ, вы помните, да, в школе нас учили короткому ответу и длинному ответу. Короткий ответ – никогда. А второй ответ – она закончится тогда, когда сдохнет Путин. И тут третий вариант появился, который мне понравился. Значит, первый вариант – когда сдохнет Путин. Второй вариант – мы обычно на нем останавливались. Это когда у Путина не будет кем воевать и чем воевать. Но поскольку у Путина есть и кем, и чем, огромная страна, народ, которому похер, своя собственная судьба, то тоже вроде никогда. Но есть нюанс. Вот я сегодня это услышал, и мне очень понравился этот ответ. Вот послушайте. Когда цена вопроса будет дороже результата. Что имеется в виду? Вот Путин топчется на Донбассе. Почему я говорю топчется? Потому что он так его, так сказать, ну, они продвигаются и так далее. Но ценой 1274 человека или 1247 человек каждый день сдыхают, отминусовывают. Как говорит военный эксперт Роман Светан. Вот вы понимаете, да? То есть мы смотрим, то есть, ну, неважно, Путин, коллективный Путин, мне все равно. Он смотрит, что вот уже месяц идет это наступление, продвижение 100 метров в день, и эти 100 метров в день стоят 1240, ну, округлим, там, 50 убитых, отминусованных. И тогда возникает вопрос. Вот они взрывают, украинцы, вы знаете, каждый день нефтебаза, завод по переработке. Все горит, все горит. Россия горит. Ну, то, что надо, горит. Думаю, сейчас готовится к новороссийской НПЗ, потому что именно новороссийская НПЗ, если по ней жахнуть, то 40% экспорта России не будет. Останется только север, с севером разберутся. В общем, короче говоря, так сказать, вот такая вот тенденция, да? И вот, ну вот, понимаете, да, вот как бы с одной стороны И солдаты есть. Вот здесь Наталья пишет, теперь будут давать уже 5 миллионов. Ну, я не знаю, не уверен. Когда будут, тогда будут. Для меня это, ну, это сумасшествие. Ну, а что? Вот понимаете, да, это очень интересная психологическая история. То есть вот стоит кто-то возле Путина, или они там собрались на какую-то там сходку бандитскую. Он говорит, ну как у нас дела? Они говорят, горит страна. Горит страна. А насколько мы продвинулись? На 200 метров. А что там с Курщиной? Стоят. Там же они собрали порядка 50 тысяч военнослужащих. Но по какой-то непонятной причине эти 50 тысяч, они практически не воюют. Никаких жутких нападений. В общем, ну понимаете, то есть как бы они согнали военнослужащих, которые не освобождают захваченную территорию. И вот это довольно интересная история. Понимаете, когда ты тратишь... Да, у тебя есть ресурсы. Да, они у тебя бесконечны. Но ты стоишь на месте. А ресурсы, ну что, 5 миллионов, 50 тысяч долларов. Понимаете? То есть это довольно интересное предположение. Потому что мы говорим только о том, что у него что-то закончится, у него... Мы не можем считать, что у него там закончится, потому что мы не знаем, чего у него там есть или чего у него нет. Но вот эта вот вещь, которая называется «цена вопроса». Теперь по поводу Шольца. Значит, я вам объясню, почему Путин мудак. Старый. Имею право так сказать, потому что сам старый. Но все же не мудак. Он же не знает, что ему хотел сказать Шольц. Путин очень такой злопамятный, эмоциональный человек. Я так предполагаю, что он не хотел говорить с Шольцем, потому что Шольц в антироссийской коалиции... Он, так сказать, ну, ракеты вот эти вот не дает, но вообще дает оружие. Вот сейчас опять там какие-то миллионы, миллиарды собирается дать. Я не хочу с ним говорить. Но он же не знает, что ему хотел сказать Шольц. А вдруг Шольц бы сказал, вы знаете, я вот поговорил с Зеленским, Зеленский согласен на ваш вариант. Мы вам все отдаем, не вступаем в НАТО. Просто Зеленский не хочет с вами разговаривать, а вот я хочу. Я с ним 5 минут назад говорил, он мне сказал, передайте Владимиру Владимировичу, уважаемому, что мы его любим и целуем в анус. А он отказался говорить. О чем это говорит? Только об одной вещи. Пока что цена вопроса не достигла нужного уровня. Достигнет. Придется... Понимаете, в чем дело? Путин, он же такой маниакальный. Вот надо убить Навального, значит, будет убивать Навального. Там Ходорковский должен сидеть 10 лет. Значит, Ходорковский будет сидеть 10 лет. То есть он все помнит, он такой, знаете, расчетливый и так далее. Но дело в том, что я же не зря вам показывал Орбана. Товарищ Орбан, это он у себя в стране может там... птицей реять. А вот в Европейском парламенте он ощипанная курица. Понимаете? Так и Путин. Так сказать, внутри он там чего-то, так сказать, это самое, да, а это огромная его ошибка. Ну, не говоря уже о том, что этот факт немецкий премьер запомнит. Хорошая фраза. Мята с ромашкой меня успокоят, только если прорастут на твоей могиле, Путин. Хорошая фраза. Действительно, мята с ромашкой свежая. Я не знаю, можно там будет посадить? Я бы лично посадил. Хорошая фраза. Значит, наконец погасили пожар на нефтяном терминале в Феодосии. 9 резервуаров уничтожено, 4 повреждено. Вряд ли они смогут восстановить это. Во всяком случае, если сейчас долго не думать и ударить по второй базе, главной новороссийской, то у России будут большие проблемы. Ну и тут тоже огромное количество отошло. В начале октября главнокомандующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи представил Конгрессу список вооружений, необходимых Украине для укрепления обороны. В список вошло хрен знает сколько всего, и в том числе ракеты дальние. Ну, вы же понимаете, что если ты открываешь торжественно сральник деревянный, помните, или пластиковый, помните, как девушка туда зашла, я вам показывал, и говорит, ой, ну тут не все установлено. Ну, то, наверное, надо вот и так открывать. Знаете, что здесь открыли? Это отбой тревоги. Сейчас оно, вот когда белая картинка, тяжело идет. Вот смотрите. В общем, короче говоря, баннер, на нем Путин, и ниже стоят дети и так далее, и так далее. Поясню. В Тюменской области торжественно открыли баннер с лицом Путина. Да, просто баннер, который сделали на здании школы села Викулово. На мероприятие приехал глава района, а согнанных учеников школы одели в форму юнармии. При действующем президенте России вернулась на историческую родину, исконно русские территории. Волевой, решительный, мудрый, честный, порядочный и справедливый. Наш президент – пример для подрастающего поколения, заявили в администрации Викуловского района. Да, пожалуйста, ребята. Будни СВО. В Якутии 36-летний герой СВО Виктор Савинов совершил сразу два убийства. Он проломил голову ломом 34-летнему мужчине и нанес удары топором 64-летней Валентине Федоровой, которая ранее выиграла конкурс «Лучший учитель России», даже получила грант от Путина. После Савинов сжег ее дом. За сутки расправы представитель новой элиты жаловался, что жители якутского села Кутана не оказывают ему должного уважения. Он был трижды судим, теперь его приговорили к 20 годам колонии, однако он готовится написать заявление и отправиться в СВО. Тем временем в Карелии за антивоенные листовки, просто антивоенные листовки, судят 79-летнюю пенсионерку Савинкину. На женщину донесли добрые соседи. На листовках, в частности, было написано: «В Россию вернулись в гробах 75 тысяч наших молодых ребят. Половина Украины разгромлена, мне очень стыдно за страну, которая громит страну, где я родилась и где сегодня живут мои родственники. Завели уголовное дело за дискредитации армии, той самой армии, откуда пришел вот этот Савинов, который, ну и так далее». Вы считаете, что это страна? В Киеве арестовали очень крутого хакера. Он, перевожу с украинского, в общем, киберконтора, которая, в которой он был, атаковала промышленные предприятия во Франции, Германии, США, Норвегии, Нидерландах, Канады, используя вирусы. В общем, тут огромное количество. Ему 49 лет, и ему грозит 20 лет тюрьмы. Кстати, его могут выдать. Украина в этом смысле. Это не компьютерная фотография, это реальная фотография. Смотрите, видите, какая красивая. Да? Если вы помните, в старые времена Уругвай, это, ну, там хороший футбол был, но такая страна, там какая-то диктатура. Пишет Алессандро Паломбо. Это Уругвай, двоеточие. 0% налогов на зарубежные инвестиции в течение 11 лет. Временная резиденция через 2 года. И коррупция меньше, чем в Соединенных Штатах Америки. Это наиболее безопасная страна в Южной Америке. Ну, есть такая. Не был в ней. Может, кто-то из вас был, кто-то даже живет. Это я вам потом видео покажу. Вот это вот интересно. Я не знаю, где сделана эта фотография, но это сильно. Посмотрите. Женщина в платке, и написано: «Дети, кухня, церковь». Вы знаете, так сказать, о чем идет разговор, да? То, что нацисты считали идеальным занятием для немецкой женщины. Ну, в Исламской Республике Россия такое будет. Это я вам в конце прочитаю. Ой, вот это вот смешно. Ну, вы знаете, что МГУ выпал из 100 университетов, из сотки. Тем не менее, МГУ объявило создание второго, третьего в мире по мощности суперкомпьютера, закупив, внимание, что вы думаете? Я уже думаю, вы догадываетесь, да, о чем я хочу сказать. Закупив для этого комплектующие через китайскую фирму, торгующую на AliExpress. Университет заплатил 2,8 миллиарда рублей за комплектующие под торговой маркой, которая не существует на мировом рынке. Знаете, это что? Это вот есть такое, я думаю, что и в русском языке есть такое выражение: «Горит сарай, гори и хата». И это ведь о чем говорит? О том, что если они сделают этот компьютер реально, то их арестуют за измену, за шпионаж, и они сядут. Ну, вы знаете. А если они украдут и свалят. И горит эта Россия огнем. Несколько слов про Марата Гельмана, с которым мы в замечательных отношениях. У Марата Гельмана умерла мама. Марат, я позвоню еще самые искренние соболезнования. И вот что он пишет. У Марата Гельмана умерла мама, которой, как он пишет, российские врачи отказались помогать еще 7 лет назад. А вот в другой стране от нее не отвернулись. Дальше он пишет. В 2017 году написала короткое смс. «Сын, у меня рак, меня не хотят лечить». Я прилетел. Ну да, цирроз печени не лечим, рак печени на фоне цирроза не лечим. Таблетки, замедляющие болезнь, после 80 не выписываем. Короче, вашей маме полгода жить. Сделайте ей что-то радостное напоследок. Мы не поверили. Полгода, много еще времени. 3 недели получали гражданство Израиля. Неделю собирались, приехали, короче, успели. В Израиле вылечили цирроз, вылечили рак. Нашли еще какую-то болячку и тоже вылечили. 7 лет назад она еще прожила. Тут бывшая эховка, она уже давно живет в Израиле, Ася Местечкина. Она тоже написала очень интересно. Иван Яковина по поводу ультиматума Кадырова. Падишах Чечни. Кадыров опубликовал, объявил кровную месть сенатору Дагестана Керимову. Поводом стали показания неких людей в том, что Керимов и его подручные, кстати, депутаты Госдумы от Дагестана и Ингушетии, заказали убийство Кадырова. Судя по всему, дагестанский сенатор решил таким радикальным методом разрешить в свою пользу спор о принадлежности компании «Валберис», за которую он уже пару месяцев бодается с Кадыровым. Кадырова история с заказом его убийства расстроила настолько сильно, что он рассказал об этом всем и в эфире, и объявил кровную месть буквально в эфире чеченского телевидения. Керимов на эти новости пока никак не отреагировал, но едва ли его так просто получится запугать. Он мультимиллиардер и очень близкий Путину человек. Как-то да, ответит. Путинская Россия – это очень специфическое политическое образование. Оно идет во времени назад, причем скорость падения нарастает. И вот то, что там сейчас происходит, это уже не тоталитарная диктатура, а какое-то дремучее, раннефеодальное средневековье. Если честно, я вообще не удивлюсь, если российские сенаторы, депутаты и главы регионов реально соберут собственные армии и начнут друг друга с азартом мочить. Центральная власть слабеет, все к этому идет. Понимаете, это же Российская Федерация и Федерация. Вот теперь я хочу вам сказать, вы знаете, я не сторонник распада России, и вот почему. А вот потому, что, представляете, чтобы было государство Чеченская Республика и Дагестан и Ингушетия, вы понимаете, что бы началось уже вчера? Резня. Ну, правда, там не было бы Вайлдберрис. Снова про шамана. Шаман так и не перевел часть гонорара за выступление в Оренбурге, пострадавшего от паводка. Об этом сообщает местное издание РНДИ со ссылкой на мэрию Оренбурга. Средства от певца шамана в бюджет администрации города не поступали, сообщили журналистам в мэрии города. «Я русский!» Я иду до конца. Я русский. Россия приостанавливает производство новейших истребителей Су-57 из-за западных санкций. Ожидаемая новость. Суть в том, что Россия не умеет проектировать двигатели, купить нельзя. Будете смеяться, но они пробовали закупать двигатели для гражданских самолетов, но ставить их на боевые не прокатило, они немного разные. Харрис Трамп. У демократов появились опасения за компанию Харрис, сообщает CNN. Вице-президент США уверенно начала предвыборную гонку этим летом. Однако сейчас демократы стали ощущать, что компания Харрис увязла в грязи, цитата, сообщает CNN. Демократы волнуются, что могут повториться события 2016 года, когда их кандидат проиграл Трампу. Люди нервничают, они знают, что результаты выборов напряженные, указал источник, близкий к компании. У многих из нас тоже возникают воспоминания о 2016 годе. CNN пишет, что сотрудники разрабатывают стратегию, которая позволит им наверстать упущенное. Например, демократы стараются уделять особое внимание поездкам в традиционно красные, то есть республиканские и сельские округа, которые проголосовали за Трампа в 2020 году. Ну, смотрите сериал «Западное крыло». Смотрю другой источник. Потерпите, пожалуйста. Леша Ющенков. Замечательный. Нет, с ним все в порядке. Просто мне так жаль его. Помните, Ющенкова убили? О, Господи, Боже мой. Так это ужасно. Покажу вам. Потерпите, пожалуйста, вы знаете. Moscow Times пишет. Еще самые последние новости. Господи. Элитная бригада российских морпехов потеряла 80% личного состава в ходе боев за Угледар. Томский областной суд признал двух жителей региона виновным в госизмене. Одного из них приговорили к 9 годам, второго к 8. Томичи якобы переводили деньги СБУ. Твою мать. Твою мать. Господи, Боже мой. Это я вам не могу показать, но это, конечно, блистательная история. Илон Маск представил роботакси Киберкарс. Нет, давайте я вам это покажу. Короче говоря, ну вот понимаете, да, тут Путин занимается войной, а этот показывает кибертакси без руля и без педалей. То есть вообще Без педалей и руля. Серийное производство начнут в 26-м году. Так, и теперь я перехожу туда, где то, что хотел вам показать. Значит, я вам сейчас покажу немножко неприятное, но мы уже отходим от политики. Ну, вы знаете, я всегда вам рассказываю о своем состоянии здоровья, и это, на мой взгляд, очень важно. Я вот и Багро друга подбил. Короче говоря, нужно обязательно мерить уровень холестерина для того, чтобы понимать, нужно ли вам принимать статины и так далее. Потому что иначе будут бляшки, будет атеросклероз. Атеросклероз, вы знаете, это закупорка сосудов, которая потом вылезает боком, инфарктом, инсультом и так далее. И для того, чтобы сделать вам беспокойную ночь, но чтобы вы немножко подумали, когда вы последний раз сдавали анализ крови и сдавали анализ крови на холестерин, плохой, хороший, я вам покажу, как это работает. Ну, это западники сделали. Атеросклероз – это процесс отложения холестерина на стенках сосудов, формирование бляшек, вызывающих сужение артерии, с уменьшением поступления крови к органам, ишемия и последующего тромбоза с полной закупоркой артерии. Значит, я только уберу музыку, потому что могут быть авторские права. Просто посмотрите, как, к сожалению, это работает. Ну вот, вы видите, значит, все суженное. Вот бляшки, которые в холестерине. Вот все заужается. И вот, наконец, забилось совсем. Видите, да? И перестает кровь идти. Прошу вас, пожалуйста, обратите на это внимание, ребята. Мы ж хотим пожить, правда? Мы хотим пожить. Я вам показывал, как бабочка появляется. Это чудо. А вот еще одно чудо. Есть такая цикада. Знаете, пение цикад. И вот появляется цикада. Я считаю, это игра Бога. Я не знаю, зачем он это делает.
Пока наш Путин жив.
Пока наш Путин жив. Слушайте, ну, игра Бога. А вот сейчас я покажу вам не игру Бога, а игру технологий. Жаль, что этого не было много лет назад. Я бы тогда сейчас был с пышной шевелюрой. Короче говоря, машина, которая всаживает вам фолликулы. Понимаете? Машина просто. Охренеть. Сейчас покажу. Кошмар. Тут написано, что скоро лысых не будет вообще. Я уверен в этом. Но я не знаю. Нет. Матвеевич, как самим измерить уровень холестерина в крови? У нас часто берут анализы крови, просто заставляют звонками идти, потом, если надо, выписывают лекарства. Сами вы не можете измерить уровень холестерина. Никак. Никак. Я так понимаю, естественно, вы живете в Израиле, и да здравствует израильская медицина, которая видит ваш возраст, а врач моя, она сказала, что особенно у мужчин, Андрей, спасибо вам за 5 чашек, у мужчин в обязательном порядке повышенный сахар и повышенный холестерин после 50 лет. Поэтому ходите, делайте. Это не такие серьезные анализы, особенно если вы застрахованы. Значит, смотрите, как это работает. Nowadays, many methods are being tried for hair transplantation or strengthening hair. In this process, the needle tip connected to the machine injects the hair follicles. Звонок. Оттуда голос. Говорит, Гарик, я говорю, да. The needle tip. Как вам это? Просто как швейная машинка. Ну и вот это вам покажу. После этого поищу стих. Пишет некий человек, пророк, пишет так. Ни один пособник путинского фашизма никогда в жизни не сможет осознать разницу жизни людей, проживающих в цивилизованных странах, где вся вертикаль власти от верховной до мелких структур выполняет свои задачи по обеспечению безопасности населения своей страны в периоды опасности. И то, что вы сейчас увидите. Значит, прошел ураган. 1000 траков и 30 тысяч рабочих со всей страны приехали восстанавливать пострадавший район. Вы помните, когда было наводнение, когда взорвали дамбу и на захваченной территории россиянами было наводнение? Приехал кто-то помогать? Суки. Я думал, читать ли вам какое-то стихотворение, но... Вместо стихотворения я вам покажу Жванецкого. Вернее, дам послушать. Он великий, он незабываемый. Он все написал о России, он все написал о русских, он все написал... В общем, короче говоря... Этот монолог записан из зала на магнитофон, но понятно каждое слово. Ну вот начинается. Марион. После 50 надо пить кардиомагнил беспрерывно и во веки веков от тромба. Врачи назначают, я что-то очкую, такое советовать без врачей, но имейте в виду. Значит, чтобы вы не слушали вот эту хероту, которую... Искренне советует вам этот человек, я вам хочу личное показать. Значит, мне сделали, у меня 2 бляшки вот здесь. Я был у своего терапевта и спросил ее, не пора ли мне принимать кардиоаспирин 75 грамм. Она сказала, пойди сделай УЗИ, и мы посмотрим, есть ли у тебя рост бляшек, и не появились ли новые. Я сделал. Вот что она пишет. Я вас не обманываю. Читайте. Добрый день, Матвей Юрьевич. Касательно УЗИ без изменений по сравнению с... Ну, в общем, вы мне верите, я прочитаю. По сравнению с прошлыми результатами ничего не изменилось. То есть лечение пока что корректировать не стоит. Кардиоаспирин принимать не надо. Пейте больше воды. Ну, у меня густая кровь. Сделайте, пожалуйста, анализ. Критерий простой. Появилась бляшка, кровь слишком густая, пора принимать. А вот просто так разжижать кровь, нахрен вам это нужно? Ну и Жванецкий. Зайчик мой, какая потеря для нас всех. Я понимаю, что вечных людей не бывает. Ну, изображение не имеет значения. А вот это вас повеселит. Сейчас.
Тонная стена.
Великий.
Минское шоссе. Бетонная стена. Высокая очень насыпь железной дороги. И на бетоне огромное слово из трех букв X, Y, в конце и кратко. Днем бы, конечно, снял снайпер этого пишущего. А ночью кто-то вывел четко и ясно. Туда не залезть. Хорошо видно из ресторана. Видно из кинотеатра. Шоссе видно. Как он написал? Стоять на бетонной стене невозможно, только висеть на веревке. Да, есть еще, все-таки есть еще замечательные люди. Пишут, рискуя жизнью, то, что думают. Отрисуя нам, простым прохожим, свое отношение, свою позицию. Какой-то такой символ Родины. Но с этим у нас тут порядок. Это обращение ко всем. Руководство железной дороги вроде замазало, но все проступило. Надо бы подсветить. Это все-таки такой символ жизни или новой жизни. Буквы толщиной сантиметров 20 кистью, высотой метра полтора. На скорости считается очередь. Я бы добавил, хуй вам. Ну не мир вам. Прекрасно считается и запоминается. А еще лучше, а вот вам. А кто в Москву? А кто из Москвы? Поймут правильно. Всем вам. Туда я. Ибо здесь не мой вампир. Всем вам. И вечером подсветить. Огнем подкрашивать. И не надо лишних слов. Сила искусства в краткости.
Бойкая закономерно пишет. Марго хочет кушать. Украинец, пожалуйста, утихомирьтесь. Я не хочу, чтобы кто-то умер от ваших советов. Ладно? У меня есть... Может быть, вы даже врач. Зачем это вам нужно? Пожалуйста, не надо писать. Я понимаю, что вы хотите лучшего. Но я не хочу неприятностей. Книжки заканчиваются. Внизу написано, как ее получить. Пожалуйста, пишите Роберту. И если что-то не пришло, пишите Роберту. И если пришло, и вы прочитали, пишете здесь. У меня такое ощущение, что многие из вас покупают эту книжку не для того, чтобы ее читать. Просто, чтобы что-то пришло от Гонопольского. Я не возражаю. Я ее продаю, хотите читайте, хотите нет. Но вообще я старался. Вроде говорят, книжка смешная, интересная. Тем более она написана в мирное время. Я желаю, чтобы выходные у вас были вот такие. Я не знаю, кто эти собачки. Я просто знаю, что им хорошо. Если будет что-то невероятное, я обязательно выйду в эфир. А так вам есть что смотреть. Ну и традиционные просьбы. Пожалуйста, проверьте, подписаны ли вы на мой канал. Вторая просьба. Пожалуйста, расскажите друзьям об этом канале. Третье. Не забывайте бросать донаты. В этом наша независимость. Если хотите, чтобы я рассказывал от себя, а не от спонсора, пожалуйста, не забудьте. Да, 1600 лайков. Ну, что поделать. Значит, столько и будет. Я не расстроюсь. Спасибо вам. Я вас люблю. И до встречи теоретически в понедельник. Пока.